Еще я полежу.
Все все у вас знают. Да. Вперед. Так, кто не знает Лизу, поднимите руку.
Я.
Потом. Ну да, Тамара, не выдумывай.
Что не выдумывай?
Значит, для вас.
Я хочу, я ее не знаю.
Физик, который сейчас занимается проблемами, не всегда связанными непосредственно с физикой. Значит, она уже написала несколько книг, многие изданы и на русском, и на иврите, и на английском. Вот. Один из лучших наших докладчиков, и уже 12 лет она у нас здесь, и кто не помнит, у того надо идти к доктору. Пожалуйста, Лизочка.
Я бываю.
Да?
Собрали ключики, ногой выключили.
Это можно выключить.
Знаете что, мы сегодня тоже начнем так, как у меня на семинаре. У нас здесь есть семинар, который мы наверное, несколько человек с нашего семинара. Давайте перед тем, как мы входим в мир Талмуда, его истории, его значимости, давайте сделаем все вдох и выдох. Мы оставляем позади все наши заботы. Мы переводим на тихие наши телефоны. Еще раз, пожалуйста. Сделайте, кто может. Еще раз вдох и выдох. Концерт мы сейчас слушаем. Спасибо.
Нет, это выключение.
Я понимаю, это концерт. Ну и сейчас уже спокойно вдох и выдох. Нас ждет около полуторачасовой лекции. Поверьте, что это мало для Талмуда. Но я постараюсь сделать так, чтобы это было интересно для всех. Еще раз добрый день, дорогие друзья.
Лиза, если не успеете, мы вам дадим возможность еще раз прийти к нам и продолжить.
Спасибо. Спасибо, Саша. Дорогие друзья, прежде чем окунуться в историю и смысл Талмуда, я отмечу изначально так, как сегодня говорят о его двух самых важных особенностях. Первая особенность – это диалектика Талмуда, изложенная крайне сжатым, но полным глубокого смысла стилем, делает его книгой за семью печатями для всякого, кто лишен предварительной подготовки. Эта цитата, которую сейчас я привела, написано раввином, доктором наук Сидором Эпштейном, о котором я вам очень скоро расскажу еще. И он продолжает говорить. Талмуд часто воздерживается от формулировок окончательных решений, предоставляя возможность ученику самому приходить к верному выводу, пробираясь сквозь лабиринт противоречивых утверждений. Вот о чем нам придется говорить, говоря об истории Талмуда, о его смысле, и помня все время две эти особенности. Первая – диалектика, которую без подготовки предварительной человек осознать не в состоянии сам. А второе – это то, что нельзя искать в Талмуде готовых решений. Там нужно научиться думать самому и нести ответственность за принятие решения самому. Когда говорят о Талмуде, один из первых вопросов, который задается там на любой странице, это «Мантана». Кто тот Тана, который сказал то, что ты сейчас будешь обсуждать? Прежде чем мы начинаем обсуждение в Талмуде любого вопроса, очень важно отметить, кто этот вопрос освещает, для того, чтобы знать историческую окружающую среду, обстоятельства, в которых это говорилось, как можно больше знать о том мудреце, который первым это сказал, если возможно даже знать его личную жизнь, что с ним происходило, в каких обстоятельствах он сказал, потому что не зная этого, Талмуд дальше не идет. Так вот, я решила с вами также здесь начать с того, что я вам скажу все, о чем я буду рассказывать сегодня, как историю Талмуда, так и выводы о его применении, по какой литературе, собственно говоря, я вам буду представлять тот или иной материал. Кто мне является путеводителем? Значит, путеводители к Талмуду у меня подбирались, в общем-то, по принципу «Асэль Харав, сделай себе раввина», что меня в жизни самое приводило к познанию, что такое Талмуд. На первом месте идет речь об очень известном человеке, чьи фразы я вам сейчас процитировала. Это английский раввин, один из главных раввинов Англии, который родился в час Феникса. Все, кто знает, что такое час Феникса, это с 1885 по 1900 год, период, когда рождались совершенно удивительные люди, менявшие парадигму. Рав Исидор Эпштейн, к нему я пришла еще вот по этой книжке. Видите, кто видит, насколько она вся изломана, изорвана, читана, перечитана, клеена, переклеена. Книжку, которую я приобрела еще в 1979 году, как только начала заниматься вопросами иудаизма здесь и пониманием, что же стоит за всей историей этого огромного, колоссального, разветвленного учения. Вот. Так это была одна из первых книжек на русском языке, исторические очерки иудаизма, написанные Исидором Эпштейном. Тогда я еще не знала, кто этот человек. Сегодня могу вам рассказать больше, чтобы понять, кто нас приблизит к тому. Исидор Эпштейн родился в Англии, как я уже сказала, в час Феникса. В детстве отличался сразу, как и многие уроженцы этого удивительного часа, он обладал уникальной памятью. То есть то, что он был Илуй, человек, который может обучаться всему неожиданно быстро, знали родители сразу. Где-то к 15 годам он уже знал весь Талмуд наизусть. Мне этого в жизни никогда невозможно, я даже мыслить не могу. Он был послан во Францию, учился у главного раввина Франции. Потом он учился и был одним из любимых учеников известного вам хорошо раввина Авраама Кука. Он был посвящен, принят в Рабанут, стал раввином. И тут он хотел показать всему миру, и нам с вами покажут, о важности воссоединения и присоединения всех областей знания человеческих. И то, что получение образования сугубо из иудаизма ни в коей мере не ограничивает кругозор человека и не делает его менее способным, то, что называется, к наукам общепринятым. Поэтому, заполучив звание раввина, он возвращается в Лондон и оканчивает два доктората в Лондонском университете. Первый – доктор наук по философии, и второй – по сравнительной лингвистике. После этого – лингвистика. После этого он становится одним из ведущих раввинов Англии. Чтобы объяснить вам, какая у него связь с Талмудом, он был главным редактором уникального и очень, в общем-то, исторического издания «Санчино». Это фактически первое полное издание Талмуда на английском языке. Это было под его редакцией. Он также ответственен за редакцию статей в «Британике». У него был целый ряд учеников, и это человек, который действительно сумел описать историю иудаизма от начала до его дней, он умер в 1962 году. Глядя на это, как с еврейской точки зрения, так и с академической точки зрения, То есть, сочетая в себе подход именно глубокой веры с пониманием глубоко правильного академического взгляда на организацию информации. Значит, это был первый мой учитель, скажем так. Второго вы многие, наверное, знаете, Рав Адин Штейнзальц, который поднял огромнейшие в Израиле проекты издания, переиздания Талмуда, новых комментариев Талмуда и перевода Талмуда на русский язык. Рав Адин Штейнзальц тоже показывает нам ту же самую традицию, которая меня, видно, к нему и привела, тоже бессознательно, неосознанно, потому что первая книжка, которую еще в начале 80-х годов я читала на иврите, «Введение Талмуда», она у меня дома есть, лежит на иврите, я ее просто не принесла, она толстая, у меня это уже смысла. Он, во-первых, уроженец Израиля, Рав Адин Штейнзальц, жив и здоров, да ему годы долгие, наш Кадош Барух Ху, но его первое образование, вы знаете какое? Математика и физика в Иерусалимском университете. После этого он был самым молодым в Израиле директором школы в Бершеве, где он принял, ввел особые методы обучения молодежи, пользуясь как рационалистическим подходом, рациональным мышлением, логическим, так и ассоциативным, что очень важно, и сердечным, душевным, духовным методом. После этого уже, после этого, то есть обратный процесс тому, что прошел Исидор Эпштейн, после этого он пошел, получил полное образование талмудическое и стал заниматься Талмудом и написал вот ту книгу замечательное «Введение в Талмуд», которая показывает главным образом, как нужно учить Талмуд, как Талмуд развивает в каждом из нас особую гибкость ума, особый образ мышления. Ну, здесь должен был быть еще один человек, я извиняюсь, что фотографию его не принесла, я просто сделала тут некоторую ошибку, потому что я должна упомянуть еще одного уроженца Часа Феникса, тоже чью литературу я читала на иврите сразу же, и о нем, и в одном из примере практического применения Талмуда будет речь и в этой нашей встрече. Это всем известный, наверное, израильский профессор Гершом Шолем. Самый крупный в мире, Гершом Шолем, крупнейший в мире специалист по изучению Кабале и еврейскому мистицизму. Как я сказала, тоже уроженец Часа Феникса, который посмотрел на все и с исторической точки зрения, и с раввинистической точки зрения, а также добавил к этому и мистический взгляд, и практическое применение именно духовного мистического взгляда. Ну и последнее, кого я хотела упомянуть, ой, я не в ту сторону пошла. Куда мы идем?
Нет,
а надо назад. Последний молодой человек, ныне здравствующий в Америке, профессор иудаизма Джеффри Рубинштейн в Нью-Йоркском университете, преподает иудаизм, на кафедре иудаизма, написал на английском языке современное введение в Талмуд и историю Талмуда по-английски. И к тому же за последнее десятилетие опубликовал несколько статей близкому мне лично вопросу, который так и называется в академических изданиях прессы, астрология и Талмуд, астрология Вавилонского Талмуда. Этому будет посвящена последняя часть нашей, третья часть нашей встречи. И вы увидите, как это сочетается и что он развил, как это приближает астрологию к науке нашего времени, и Талмуд объясняет, как этим нужно заниматься.
Если это на русском языке, где-то?
Только по-английски. Значит, начнем сначала. Откуда берется Талмуд? Что это такое? Я начну, как вы знаете, всегда с истоков. И, безусловно, так как я занимаюсь прежде всего вопросами времени, и вопрос времени – это кто когда родился, так это спрашивают, и кто тот, который пишет, и когда, от чего идут, какие процессы. И мы дойдем до наших дней, чтобы объяснить, что же мы называем Талмудом сегодня. Но начнем с того, что слово «Талмуд», в общем-то, достаточно поздно, означает «обучение». Итак, откуда в свете часов Феникса берется вот это вот начало истоков Талмуда? Как вы помните, то, что мы говорили на наших прошлых встречах, речь шла о том, что сначала Моисей, выражение часа Феникса, скорее всего, получает Тору. И весь народ это принимает в подлиннике. Это сама по себе Тора, в которой, как вы знаете, ни одного слова, ни единой буквы изменить нельзя, ибо это текст священный. Секундочку, сейчас зайдет Семен.
Дети.
Народ, который получает Тору, разговаривает на том языке, который Тора ему дана. Он ее хранит до тех пор, пока, знаете, происходят разные процессы. Это происходит приблизительно в 1500 году до нашей эры. Через 500 лет появляется пророк Самуил, Шмуэль, и царь Давид, Саул, первый Шаул, первый царь наш. И начинается царство Соломона и Давида, где Тора изучается. Но после этого, 587 год до нашей эры, через 1000 лет после получения Торы, происходит гигантская катастрофа, разрушение первого храма. Остатки, выжившие после этой катастрофы, уходят в Вавилон, живут там, чтобы вернуться потом из Вавилона и начать, что делать? Строить второй храм. Ведут их уроженцы часа Феникса того периода, главным образом это Эзра, Нехемия и пророк Иеремия, которые возвращают. Людям опять возвращают Тору, но они уже больше говорят на других языках. Они потеряли основную связь с теми периодами. Им это уже надо все больше объяснять. Прошло не больше, не меньше 1000 лет. И кроме того, часть вещей, как вы понимаете, была истолкована неверно, потому что, как вы понимаете, первый храм не зря был разрушен, а потому что дошли до того, что приносили жертвы и идолопоклонство Баалу. И больше человеческие жертвы уже нельзя было ни в коем случае с того периода приносить. Начиналась новая эра, нужны были новые объяснения. Этот период, когда еще заканчивается период псалма, сопровождается двумя направлениями, начиная с Эзры и Нехемии, как людям объяснить, как на практике жить по Торе и по ее законам. Сразу разделю вам два направления основных. Появляются истории одного типа, которые называются галахические, аллаха. Аллаха – это, в общем-то, от слова «налехет», «леолит». То есть это указание путеводителей, как непосредственно правильно жить. С другой стороны, мидрашим, те, которые объясняют нам, драша, как нам жить или не жить, они идут по принципу того, что дают нам агадот. Агада – это слово легагид, агада, сказать. То есть простыми, нормальным языком это говорит истории, были, притчи, которые рассказывают о каких-то событиях, связанных с моим вопросом или с моей проблемой, но при этом это дают с художественной точки зрения, ассоциативной, литературной. И вывод в конечном итоге, мораль, оставляют за мной. Эти два направления продолжают развиваться. Я должна добавить, что в это время на самом деле, до разрушения второго храма, тут уже больше мое личное, так сказать, видение этого мира, что было еще и третье направление. Третье направление – это, в общем-то, Тегилим, псалмы, которые не только читались, и там были, соответственно, литературные всякие стили и слова, которые могли нам помочь, но там же еще была и музыка. Это исполнялось музыкально. И надо сказать, что это будет на долгие годы потеряно, но что поддерживает эту идею, то, что Альтер Ребе Залман Шнеух в 18 веке, когда он обучал своих учеников Талмуду, то есть мудрости и законам Торы, он говорил им: знаете, когда у вас особенно сложный вопрос, то я не буду вам его истолковывать словами, а я просто сяду и сыграю вам, спою вам Нигун. Итак, то, что начиналось тогда как Тегилим, продолжалось как Пиутим, в конце концов дошло в 18 веке до Нигуним. И оказывается, что то, что не воспринималось умом, воспринималось непосредственно сердцем. Потихоньку эти три направления как бы шли отдельно, кто-то что-то записывал, кто-то нет, пока приходит еще один очередной час Феникса. И этот час Феникса уже называется официально зарождением того, что будет Талмудом. То есть два мудреца являются последней парой. Пара – это Гилель Закен, уроженец где-то между 80-м и 75-м годом до нашей эры, и Шамай. Эти два человека, с одной стороны, заключительная пара, то есть кончают период, в общем-то, после возвращения из Вавилона и до начала Римской империи, становятся первыми танаим, то, что мы называем, те, которые говорят мудрецы, которые скажут нам, как непосредственно жить по Торе. Друзья, можно выключить? Спасибо. Пару слов о Гилеле. Гилель представляет собой для мира иудаизма, в общем-то, на сегодняшний день основу основ. Потому что первое, что говорим, что именно он задал тон той школы, которую мы сегодня и продолжаем дальше проводить в жизнь, то есть доброты, принятия универсального ко всем. И нам он с вами известен тем, что когда к нему пришел иноземец, чужеверец, и спросил: научи меня твоей вере, пока я стою на одной ноге, пока я стою на одной ноге, это опять же ассоциативная фраза, которая в то время говорит то, что у нас сегодня измерение времени приблизительно 5 минут. То есть надо было бы привести за 5 минут изложение всей основы иудаизма. И Гилель ему сказал: не делай ближнему то, что ты не хочешь, чтобы делали тебе. И это, в общем-то, становится основой основ по сей день, последующие, сколько там уже, 2 с чем-то тысячи лет. Откуда берется Гилель? Рав Эйзенштейнзельц говорит, что нужно обязательно понять, кто были эти люди, которые тогда стали основоположниками Мишны и Талмуда. Гилель на самом деле Оле Хадаш, говоря сегодняшним языком. Он родился в Вавилоне, он не оставался все это время в Эрец-Исраэль. Он приезжает юношей в Эрец-Исраэль. Он дровосек, простой человек, зарабатывает себе на жизнь тем, что он работает ремесленником, дровосеком. Но у него откуда-то, а он уроженец часа Феникса, а когда уроженцы часа Феникса, то откуда нельзя спрашивать. У них это просто есть в голове из каких-то прошлых фундаментальных времен. Он считается, слывет среди людей самым скромным, самым мудрым человеком. Интересно, что тут уже входит в то, как он становится тем Гилелем, которого мы будем знать на все тысячелетия как Гилеля. Самое смешное, что это входит уже сразу про вопрос времени. Его первое аллаха, то есть как, что делать, основано на удивительном, небывалом для того периода Коэна, который стоял у власти религиозной, совпадение. Коаним приходят и спрашивают вопрос. В этом году получается, что Эрев Шаббат совпадает с Песахом, а Песах совпадает с Эрев Шаббат. У нас такого давным-давно не происходило, и мы не знаем, что делать. Мы не можем решить, какую из мицвот, как использовать и как нужно быть в такой ситуации, когда два разных ритуала накладываются один на другой. Почему, вы знаете, время тогда, в общем-то, определялось еще по свидетелям. Все не так просто было. И не Коэн а-Гадоль, а Коэн а-Гадоль затруднялся принять решение. А Гилель дал свое указание, и это указание было принято. И что оказалось, тоже вещь небывалая. Почему-то все, кто тогда правили Синедрионом и Коаним, сказали: ты самый мудрый, мы отступаем. Ты становишься у нас нашей главой Синедриона, то есть местного управления. И так он становится, берет себе помощники своим заместителям Шамая. Между ними все время будут споры. Они все время, один будет принимать одно решение аллахическое, второе другое. Отсюда уже идет явный тип диалектики этих отношений. При том, что когда разбираешь эти решения, эти аллахот, то есть какой-то смысл, есть какое-то здравое зерно и в тех, и в других. И иногда, несмотря на то, что мы считаем, что Шамай гораздо более как бы всегда толерантный человек, говоря сегодняшним временем, иногда именно он принимал более жесткие решения. И наоборот, иногда Шамай, который считался жестким и очень строгим, иногда именно он принимал более решения мягкие. Но их период начинается новая тенденция записывать эти мишнают, это называется уже мишнают, если Тора это учение, а мишна это повтор или объяснение. И маленькие какие-то вот галахические решения называются мишнают. Кто-то их уже записывает, они в списках ходят, отдельные. Но при этом, когда в тот период есть множество различных сект на территории Эрец Исраэль, возникает очень много споров. Все принимают однозначно, что Тора была дана на горе Синай, и как она была дана, так она и соблюдается. Но те, которые называют себя крушей, их будут называть фарисеями, начинают верить в то, что не только Тора была дана, но и устное объяснение, устное учение было дано вместе с ним, и оно также является совершенно священным. Другие говорят ничего подобного. Устная Тора появляется по мере того, как у нас меняются времена, меняется жизнь, и мы ее наращиваем, в голове появляются новые. И не принимают этого. Одни говорят, может быть, ее можно записывать. Другие говорят, нельзя записывать. И почему они говорят, нельзя записывать? У них есть свой резон. Я не могу сказать, что они просто так говорят, не записывай. Они говорят, что как что-то исполнять? Это же очень сложная такая процедура, которая должна быть со временем. Когда я говорю с вами, я должна смотреть вам в глаза, я должна чувствовать сердцем, я должна вот то, что написано в Торе, донести конкретно до вас. А если я это запишу, устное учение, то оно станет сухой буквой закона, и тогда оно потеряет вот эту живую связь поколений и живую связь между учеником и учителем. Так что, в принципе, кто-то записывал какие-то указания, кто-то не записывал. И в это время появляется очень важное деление, которое потом в Талмуд, Хагига 14 Бет, это те, кто знает, будет записано. Записано как четыре способа изучения Торы, а потом станет Талмуда, а потом станет любого учения. Итак, у Гилеля есть целая серия учеников, которые пойдут от него. На 500 лет мы идем вперед. Да, я забыла сказать очень важную вещь. Чем еще известен Гилель? Кроме всего прочего, он стал основоположником, насколько я знаю, как Сефер Гиннес, как книга Гиннеса, самой длинной династии в мире. 14 поколений его потомков. 14 поколений его потомков. На весь год Феникса, от года Феникса его рождения до 400-го или там 411-го года, все время существования Синедриона в Эрец-Исраэль будут править, стоять во главе Синедриона непосредственные прямые потомки Гилеля. Это будет разорвано только один раз, когда один из любимых учеников Гилеля, Йоханан бен Закай, спасет иудаизм, выведя его из осажденного Иерусалима и переведя его в Явне. Но восстановив Явную академию, так, после разрушения второго храма, он опять Йоханан бен Закай передаст главу, чтобы главой Синедриона стал потомок Гилеля. Так что это непосредственная линия Гилеля. И после разрушения храма самым ведущим учеником из того, скажем так, направления становится известным многим Раби Акива. Раби Акива живет после, действует после разрушения первого храма, и он в основном и проводит изучение Торы в своих кружках. И у него есть три любимых ученика, самых любимых. Как они обучаются? Какие способы изучения Торы? Что об этом говорит вот Хагига 14b? Четверо мудрецов Танаим вошли в Пардес. Шимон бен Азай, Шимон бен Зама, Элиша бен Абуя, Ахер и Раби Акива. Что такое Пардес? Пардес это акроним Пшат, Рмос, Драш, Сод. Это четыре способа изучения Торы. В талмудической традиции это означает разные формы мистического опыта. Бен Азай взглянул и умер. Бен Замна взглянул и повредился в уме. Элиша бен Абуя Ахер стал вырывать саженцы, и только Раби Акива вошел с миром и вышел с миром. Что это значит? те, кто были у меня на лекциях по поводу стихий, знают, что такое четыре стихии, это именно четыре метода восприятия мира. Через стихию Земли был первый ученик, Бен Зома. Он читал пшат. То есть он смотрел, что написано буквы, написано слово «замок», неважно, это замок или замок. Я видел замок, как я понял, так и будет. А разбираться, это замок или замок, это не мое дело. Поэтому он по Агаде, то есть по принципу притчи талмудовской, когда он посмотрел на блестящие камни, их поверхность, которая ему показалась водой в блеске солнца, он туда бросился, как в бассейн, и разбился насмерть. Второй метод восприятия мира – это Бен Зома. Это мистический метод восприятия мира. Ты за все смотришь, и ты видишь, что за всем кроется что-то необычное. Ты ищешь экзальтации, ты ищешь чего-то душевного. Ты смотришь за каждую букву и считаешь, что каждая цифра и каждая буква обязательно за ней есть какие-то толкования. И не важно, что то же самое там цифра 415 может означать совершенно разные слова. Ты веришь в то, что это свято обозначает то же самое. Не то, что лехем и, скажем так, хелем. Это разные вещи, но для них это одна вещь. Опасность такого метода, то, что было у огня, это Бен Зума, что он сошел с ума. Ахер – это самая тяжелая история. Это любимый ученик Раби Акива, Элиша Бен Абуя, которого звали Ахер. Почему его звали Ахер? Есть две разных варианта, что с ним произошло. Он считался, что в смысле понимания текста, логики, не было ему равных. Его ученики понимали Тару, именно логические его связи, предложения, анализ предложений, совершенно удивительно. Но на фоне того, что будет здесь в 135 году, в 130-м раньше, восстание Бар-Кохбы, поражение революционное, вторая катастрофа. Ахер Элиша бен Абуя полностью вырвал саженцы, он отказался от иудаизма. Он сбрил бороду, он стал выглядеть как римлянин, он стал то, что называется «пей и кути», потому что завтра умрешь, ничего больше нету. И, значит, одна версия, почему его звали Ахером, потому что когда он проходил в каком-то месте, где его знали раньше, и подошел к какой-то женщине, она его спросила: «Кто ты? Кто ты, чужестранец?» Он сказал: «Я Элиша бен Абуя». Она сказала: «Нет, того я знала, ты другой, ты Ахер». И так его стали звать Ахером. Вторая версия говорит иначе, что на все он всегда умел посмотреть диалектически, с двух сторон. Это можно объяснить так, а можно объяснить и это. В это может быть правда, и в это может быть правда. Но веру он убрал. И это воздух, это чисто рационалистический подход. Интересно, что Маймонид, это к Ахеру относился у себя, как к человеку, который пытается рационально поднять вопрос, получить ответ на него, больше, чем рацию чистым умом мы можем воспринимать. Интересно, что именно очень рационалистически настроенный Рамбам выдвинул против Ахера такое обвинение, что умом всего поднять невозможно по определению. И Раби Акива считается познавшим секрет, то есть человеком воды, который воспринимал все и сердцем, а не только разумом, а не только глазами прочитать текст, и не только это все видеть в этом мистическое. В этом соединить все. И мидраш рациональный Аллаху соединить с Агадой и соединить сердцем, наверное, с Нигум. Итак, со времен Гилеля, дальше через Раби Акиву, начинают потихоньку записывать эти Аллахот. И тут происходит катастрофа. Вторая катастрофа – это 135 год. Восстание Бар-Кохбы подавлено жесточайшим образом. Большинство погибает, Раби Акиву казнят самым жестоким образом вместе с Бар-Кохбой. Часть уцелевших и очень большая часть населения Эрец-Исраэль бежит в Вавилон. Остальная часть остается как-то дальше поддерживать, но уже не в Явне, а больше в Твери. И тут в 135 году, у нас часто считается, что в тот год, когда нас постигает смерть кого-то очень важного для нашего народа, по традиции рождается один из потомков Гилеля, прямо по прямой линии, Раби Иуда Анаси. Он создатель, создал Мишну. Итак, что такое мишна? Это записать все эти мишнайот, которые были, указания, так, чтобы они, все эти алахот, были собраны вместе. Это гигантский труд, в которых он разрозненные совершенно предложения и разные законы или указания, или путеводители разных танаим, он собирает и придает им структуру. Структура, что появляется шиша, шесть седрей мишна. Шесть томов, шесть упорядоченных. Тот же самый один Штейнзель говорит, что скорее всего их было семь, а может быть даже восемь, потому что временами мы находим мишнайот, которые нам не включены в известные тексты мишны. Так вот, что делает Раби Иуда Анаси? Все мишнайот, которые крутятся разрозненно, он собирает в один логически организованный текст на чистейшем иврите, потрясающей красоты и лаконичности, и полной лаконичности, он придает им форму законченную. Что им движет? Им движет страх того, что вот-вот-вот тот небольшой подарок мирного времени, который он имеет, закончится, и если не собрать вот остатки того былого богатства мудрости, то они все пропадут. Вы видите, что здесь написано две вещи. Во-первых, это третья фаза по часам Феникса. Третья фаза – это после второй фазы революционной и тяжелой катастрофической. По часам Феникса приходит третья фаза, когда здесь рождаются в очень короткий период те люди, которые могут довести до первого совершенства ту идею, которую высказали уроженцы часа Феникса. Эта фаза длится обычно коротко, но так как мы знаем год рождения Раби Иуда Анаси, он попадает точно в эту фазу. Это первое, что интересно по отношению к историческому динамике развития. Но вопрос, какая же здесь связь с селестиальными близнецами? Вы знаете, сколько я рассказываю про селестиальных близнецов? Вы знаете, что они описаны такими мудрецами, как Раби Авраам ибн Эзра, один из комментаторов Торы и Талмуда. Но интересно, что без этого признают все, кто занимается вопросами Мишны и Талмуда, без селестиальных близнецов мы бы не имели ни Мишны, ни Талмуда. Итак, что нам говорит, рассказывает Талмуд, его Агада. Агада рассказывает вот что. Родился он в 135 году, и в этот год были введены самые жесткие меры против иудаизма, которые тогда-либо были в Римской империи, и был признан, что полностью запрещается практиковать любые ритуалы иудаизма, включая брит мила. Итак, когда у потомок, прямого потомка раби Гилеля старого, у Гамлиэля, рождается сын, то понятно, что вопроса о том, делать обрезание или нет, не стоит. Они делают обрезание. Они делают обрезание, как всегда находятся добрые люди, которые идут к императору и говорят, сделано нарушение, за это полагается смертная казнь как родителям, так и ребеночку. Все. Они берут ребеночка и вызывают на суд, они несут, идут понурившись, конец. По дороге они встречают жену императора, которая, между прочим, была подругой матери Раби Иуда Анаси. Она говорит, ой, у вас уже ребеночек, счастье-то какое, поздравляю, а почему же вы такие грустные? Они отвечают, так, мол, и так. Она говорит, а в чем проблема? Я же тоже родила с тобой в один день. Нет проблем. Мы поменяем ребеночка. И все будет хорошо. На время. Сказано, сделано. Поменяли. Берет в это время ребеночек, которого зовут Антонин, римский, заплакал. Так мама Иуда Анаси садится и покормила его. Он засыпает, успокоенный, несут, показывает, все в порядке. Дело закончено. Дело бы закончилось, если бы не одна деталь. Что они после этого становятся друзьями на всю жизнь. Так говорит Агада. И Агада сохранила очень много историй Агадот, то есть Талмуд сохранил очень много историй о их дружбе. И историки сомневаются, точно сказать не может, но еврейские историки считают, что этот самый Антонин – это никто иной, как Марк Аврелий. И как я уже говорила не раз, для меня, допустим, я когда впервые прочитала работы Марка Аврелия, я удивилась, откуда у него фактически Куэлет. Теперь мне это становится понятно, потому что если так, то переписка между Иуда Анаси и Антонином этим говорит о том, что об этом они именно переписывались. За счет этой дружбы происходит удивительная вещь. 40, а некоторые говорят 50 лет, воцарился мир на этой земле. Ибо Рим не шел в это время против иудеев. Это было то время, которое считается понадобилось Иуда Анаси, чтобы консолидировать силы, чтобы собрать мудрецов, их остатки со всех концов света, чтобы сидеть и записать Мишну. 40 лет она писалась, и она писалась во время мира. И как говорит и Эпштейн, и один Штейнзец, не было бы этого перемирия, этого глотка воздуха, то, в общем-то, лучше не спрашивать, что будет. Кстати, пример, который я вам должна сказать, для нас это тоже забавно или не забавно, но это как бы история всегда повторяется в той или иной мере. Для становления нынешнего государства Израиля не менее важно было то, что то же самое произошло с селестиальными близнецами Черчиллем и нашим с вами первым президентом Вейцманом. То, что они были... Да-да-да, Вейцман. Так вот, то, что еврей из Белоруссии, химик, известный химик, который ничего общего не имел ни к политике тогда, ни к лордам Англии, и английский лорд, были рождены как селестиальные близнецы, то, что они были друзьями, очень большими друзьями, духовными и душевными друзьями. Дело так, что когда был...
Друзья, пожалуйста, сделайте Света, на тихий Света, звук, как я. Вот. Очень прошу.
Света, пожалуйста.
Очень долго терпели.
Света, пожалуйста. Так вот, когда было теракт убийства лорда Мойна, и Черчилль вышел из себя совершенно, то только Вейцман сумел ему сказать, что ради меня прекрати. Это был друг, личный друг Черчилля. И он сдержался и продолжал помогать, как мог, тихо, громко, на становление израильского государства. Талмуд сохранил очень много историй о дружбе Антонина и рабби Иуда Анаси. Я вам расскажу одну притчу, потому что она тоже имеет отношение и ко времени, и к стихии. Притча такая, называется она «Атавлин Ханистар», то есть секретная, как это называется, специя. Приезжал однажды Антонин в гости к рабби Иуда Анаси, и жена рабби Иуда Анаси угостила его вкуснейшим блюдом. Тот сидел, радовался, кушал с восторгом и сказал, я обязан приехать домой и дома, значит, дать своему повару, чтобы он мне готовил это блюдо. Приехал домой, дал повару, ему все рассказали, абсолютно все, как делать, что делать. Приехал, возвращается и говорит, ты меня обманул. Я приехал домой, мне сказали, что это твой рецепт, не сделали. И это невкусно, это не то, совсем другой вкус. Это, конечно, можно кушать. Но где же то удовольствие, которое здесь было? Где тут секретная специя, которую ты от меня скрываешь? Как ты посмел от меня скрыть? Улыбается рабби Иуда Анаси.
Ничего не поняли.
Что не понял?
Ну, притчу.
Я еще не рассказала. Рабби Иуда Анаси улыбается и говорит, дорогой мой, я бы тебе дал это, продал эту секретную специю, но я такое не продается. Как это не продается? Мне? Я тебе все что угодно заплачу за это. Что же это за секретная специя? Это атмосфера субботы. Ты у меня кушал в субботу. И эта атмосфера, это то, что тебе дала Амихаэль, то, что тебе дало на сердце это удовольствие. Будешь соблюдать субботу, у тебя это будет. Итак, что мы здесь имеем конкретно? Что время становится, между прочим, совершенно неравномерно текущим. Потому что все то, что мы блюдо, то же самое, кушаем не в субботу, совершенно другой эффект. Ну а во-вторых, что есть вещи, которые за деньги купить нельзя. Время и временное, то самое вот это понятие душевно-духовное, вводное то, что называется, сколько ни плати, будь ты императором, и объясняй, как угодно это готовить, не получится. Если ты во время правильно это не сделаешь, ничего не будет. Язык Мишны, которая была закончена рабби Иуда Анаси, он предельно ивритский красивый, предельно точный и предельно краткий. Поймите, что им двигало, кроме всего. Им двигало страх, что нужно как можно скорее вещи закончить. Второе, что, потому что сегодня есть Антонин, завтра Антонина нету. И будет опять катастрофа. Это первое, что им двигало. Второе, Поймите еще одну вещь, которую очень важно вообще знать для Талмуда. Талмуд как бы считается многим закодирован, потому что он вокруг не объясняет вещи быта. То есть обыкновенные вещи, если я вам говорю, возьми там, приедь туда-то и туда-то сегодня, то вы знаете, что сегодня есть автобусы и есть, скажем, поезда. Вы это знаете, это не описывается конкретно. То же самое происходит при записи Мишны. Очень многие вещи, которые относятся к быту, а это относится к быту, они подразумевают то, что вы знаете то время и понимаете ту действительность. Я вам сейчас дам пример отсюда, очень забавный. Пример, вот это, видите, все здесь мозаику, кто-нибудь был в Ципоре?
Да.
Бейт-Альфа. Итак, в Бейт-Кнессете, там есть мозаика, которая объясняет 12 знаков зодиака, при том, что написано на чистом иврите Акраб, Кислев, при том, что рисунки знаков зодиака, как вы видите, они человеческие, там человеческие лица, там человеческие фигуры. И это должно было во времена со 2 по 4 век, то есть во времена написания и закрытия Мишны, служить местом, куда человек заходит для того, чтобы войти в это духовное, душевное настроение, поднять себе дух. Так вот, то, что известно, если возьмете Википедию, то есть Агадот считается, что Раби Иуда Анаси закрыл Мишну, поставил в ней точку, именно в здании Ципори и именно возле этой мозаики. У меня к вам вопрос. Вы знаете, многие говорят по поводу этого самого запрета рисовать у евреев, как будто бы. А второе, о том, что запрет, опять же, на астрологические знаки. Ответ совершенно другой. Зайдите, сам Раби Иуда Анаси. Что может быть для нас, для Талмуда, священник, потому что это будет основой Талмуда, сейчас я вам расскажу. Как именно то, что в этом месте, по всем данным, он и закрывал Мишну. Ответ. В те времена прекрасно понимали, что нарисовать человека можно. Нельзя рисовать идола, нельзя иконам поклоняться. А то, что знаки зодиака, без них как мы будем знать, когда нам делать Песах, а когда нам делать Йом-Кипур? Без наблюдения за небом постоянного у нас нет времен года, у нас нет календаря. А основа иудаизма – это цикл работ, служения Господу, который идет именно из календаря. И именно тут, глядя на календарь, мы понимаем, как и когда это делать. То, что это не записано в самой Мишне, говорит о чем? О том, что это было понятно, это же было по всей Эрец-Исраэль. Езжайте в Тверью, езжайте в Ципори, по всем местам. Вы находите одинакового типа, причем различные римские церкви, там совершенно другая символика, и еврейские синагоги с семисвечниками, с гранатами и обязательно со знаками зодиака. Но писать об этом кому в голову приходило, это было то, что называется общее знание. Итак, Мишна закрыта. Но, как я вам сказала, большинство мудрецов после Бар-Кохбы бежало в Вавилон и собираются там. Там же оставались еще те, которые были изгнаны после первого храма. Там начинают строить академии. У меня это переход, который называется в часах Феникса, переход от пифагорейской эры к эпикурейской. Пифагорейская эра – это первые 250 лет от рождения вот этих самых мудрецов в часы Феникса. Это обычный период параллельный Пифагору, то есть люди дают новое знание, новые парадигмы, порождают что-то, что не было. И, как правило, это маленькие школки, маленькие такие вот, там были общины, как община ученики Раби Акивы. Не так во второй половине. Во второй половине этого года Феникса из 500 лет, вторые 250 лет, обычно знания, наработанные этими общинками, переносятся уже, во-первых, в другие страны распространяется, на другие языки, и начинает преподаваться в академиях, чтобы это стало достоянием всех, причем выкристаллизовывается какая-то одна линия. После Бар-Кохбы фактически все зелоты, ессеи и прочие исчезли с лица земли. Остается одна линия фарисеев, прушин. И их, собственно говоря, Мишна, и они верят в то, что Мишна была дана также Моисею, как и Тора, они считают, что ее нужно изучать. И они ее изучают в академиях. Но когда они ее изучают в академиях, нужно дать этому учебники. Итак, берут Мишну, написанную на чистом, красивом иврите, а народ в то время в Вавилоне говорит на восточном арамейском. В Палестине, Эрец-Исраэль, после смерти Раби Иуда Наси разговорный язык западный арамейский. Это два родственных языка ивриту, но это разные языки. Один штанцерс пишет, ничего подобного, ничего сложного. Я вам дам здесь сейчас словарь 500 слов, вы проверите, как это с иврита на арамейском, ведь буквы тут те же практически, вы прочтете и вы выучите. Все хорошо. Но тот же один штанцерс сразу начинает добавлять интересные вещи, добавляет этимологию. Допустим, слово «шахах». Вы все знаете слово «шахах». Так, мы его сегодня пользуем как «забыл». Правильно? Так вот, на иврите это «забыл». А по-арамейски это «специально оставил». Чувствуете разницу? Значит, мы начинаем с того, что в Талмуде, который будет написан как руководство по изучению Мишны. Итак, первый этаж – это была Тора. Второй над ним надстройка – Мишна. Как применить и объяснить Тору в жизни. И начинается третья настройка. Как объяснить людям, что такое Мишна? Итак, мудрецы начинают на своем языке объяснять друг другу и своим ученикам в академиях, что же такое Мишна. Как они начинают строить? Они берут прежде всего какое-нибудь предложение из Мишны, которым ни одного слова поменять нельзя. И, как я вам сказала, Мишна написана на чистом иврите. После этого мудрецы начинают вести между собой переговоры, обсуждения, как же они это объясняют. Они объясняют это как халахот, то есть рационально, и объясняют это в меньшей степени как агадот, как притчи, ассоциативный пример. При этом один делает один вывод, другой делает другой вывод, идет спор. Весь спор тех, кого мы называем мудрецами, записывается в конечном итоге. Опять же, поймите, что это будет в конец года Феникса, закончится. То есть за этому займет 250 лет до завершения этого. Но постепенно накапливаются эти записи в академиях, пока они приобретают, отсеиваются и приобретают законченный вид. Законченный вид идет Мишна, за ней обсуждение мудрецов Вавилона, которая называется Гмара. Гмара, с одной стороны, это тоже учение, на сегодняшнем иврите мы больше говорим завершение. То есть это те, которые завершают то, что было сделано дальше. Они разговаривают на смеси языков. Что-то они говорят на иврите, что-то они говорят на арамейском. Большая часть на арамейском. Так как есть отдельно академия, все-таки там сказала, что Синедрион будет оставаться и в Эрец Исраэль под линией династии Гилей, тут это будет писаться как Иерусалимский Талмуд, хотя он писался в Твери, но называется Талмуд Иерушалми, и тоже собираются, но тут как-то это, к этому относятся более спокойно. В Вавилоне это действительно делают как основу основ обучения. Одним из самых главных, скажем так, дуэтов того времени мы слышим голоса двух спорящих. Это Рав и Шмуэль Ер-Хинаи. Шмуэль Ер-Хинаи вообще центральная, одна из центральных фигур Талмуда. А почему слово Ер-Хинаи? От слова Ярех. Дело в том, что мы имеем в виду эпикурейский период, когда нужно перевести уже на территорию Вавилона. Как Эрец Исраэль продолжает держать власть над диаспорой? За счет времени и календарей. Потому что, чтобы был солнечно-лунный календарь, и чтобы мы знали, когда субботу отмечать, когда отмечать Новый год и когда Йом-Кипур, нужно по сложной системе этих самых свидетелей определять, когда здесь наступает полнолуние. Нам еще нужно новолуние, каждое новолуние тоже праздник. Значит, все это нужно отмечать, вести. В какой-то момент Гилель II, один из линий Гилели, делает астрономические вычисления. И приходит к календарю с астрономическими вычислениями, как это уже задать на будущее, опасаясь, что, в общем-то, не всегда могут прийти свидетели для установления. И Иерусалим продолжает властвовать над всей диаспорой через календарь, запрещая кому-либо вести календарь. И тут первый человек, который ломает эту традицию, Шмуэль Ер-Хинаи. Он был и врачом, и астрономом, и астрологом известным, который говорил, что мне известны мои, значит, дороги небесные, как дороги моего любимого города Нагардей. И он учится составлять календарь. А именно, что такое в календаре ходшей и бук. Как вводить дополнительные високосные месяцы, чтобы всегда солнечно-лунный календарь оставался с природой. Получив разрешение на то, чтобы это сделать, он первый из диаспоры начинает самостоятельно в Вавилоне вести календарь независимо от Иерусалима. Так что в это время его академия начинает набирать силу вместе с Равом, к ним стекаются ученики учить у них мудрость. Так происходит до появления заключительной фазы, Рав Аши, седьмая фаза. Это заключительная фаза года Феникса, это приблизительно конец IV века. Рав Аши, прежде всего, руководитель этой Суфской академии, отличается, как и Гилель, долгожительством. Про Гилеля Закена, старика, ходили слухи, что он, как и Моисей, прожил 120 лет. Так говорит Агада. Верьте, хотите, верьте, хотите, проверьте. Хотя больше считают, что он прожил около 80 лет. Рав Аши прожил явно больше 80 лет, потому что 60 лет он руководил Академией Суры. 60 лет он стоял во главе Академии. Вот у него собрался круг учеников со всей Вавилонской округи. Теперь он именно обучал умению учить. В его понимании Талмуд становится исключительно инструментом к тому, как правильно обучать. Вы знаете, я в свое время рассказывала вообще по всему анализу часов Феникса, что первые уроженцы пифагорейской эры – это люди, которые самостоятельно, как бы сказать, ученые, которые открывают новые законы. Так можно учиться у них, читая непосредственно Эйнштейна, Максвелла, Герца. Ты берешь их непосредственную статью и читаешь их. Во второй половине любого года Феникса рождаются те, которые больше умеют написать учебники, то есть обучить искусству обучать. И тогда люди, которые обучаются, студенты, они уже не читают непосредственно первоисточник, они учатся по тому, как составлено правильно руководство учению, учеба. Поэтому я на этом месте вам сейчас секундочку остановлюсь и добавлю фразу, которая меня в своем поразила у одного из крупнейших авторитетов иудаизма. Это был Рав Иуда Лейб Ашлаг. Слышали такого, да? Так, в своей книге про иудаизм он начинал очень простыми словами. Вы знаете, те, которые учат Тору, то в принципе до 13 лет должно в сердце что-то открыться. Если открылось, все в порядке. Если не открылось, что делать? Это, конечно, не обязательно, но можно читать Талмуд. Еще у какого-то процента, если они до 40 лет будут изучать Талмуд, учебники, то, может быть, что-то откроется. Если у этих несчастных все равно не открылось, и после 40 лет изучения, после 40-летнего возраста, ну, тогда нечего делать. Можно пытаться идти через мистицизм и каббалу, еще у какого-то процента что-то откроется. Но часть вообще уйдет и сойдет с ума. Так что, смотрите, ни Талмуд по Ашлагу, ни каббала не являются обязательными для евреев. То, что важно, те, которые поняли из Торы, слава Богу. Нет, учитесь дальше. Так вот, Рав Аши строит замечательную вещь, как обучать людей. И через, как я вам говорила, рациональный метод, и через агадот. При этом то, что мне мешает очень сильно, то, что там, после разрушения второго храма, в Талмуде, в общем-то, практически начисто исчезает Тегилим, исчезает музыка, исчезает пьют. То, что пишет об этом один штанзец, следующую вещь, что Вавилонский Талмуд можно в определенном смысле назвать духовным отражением личности Рава Аши. Он отражением образ его мысли и творческих методов. То есть поймите, что это то, что мы читаем в сегодняшнем Мишна и Гмара вместе. За 60 лет руководства Сурой он собрал все комментарии, которые он считал достойными. Он был последним редактором и последним критерием, что достойно, что нет. Собрал их вместе в Гмару. Мишна вместе с Гмарой называется Вавилонским Талмудом. И И он его закрыл в год Феникса. Начало V века он закрыл его. Больше в Мишну и в Гмару добавлять нельзя было. В отличие от этого в Иерусалиме, как раз до того же периода, до начала V века, продолжал существовать Синедрион, но там не было такой личности, которая была бы как раб Аши, и никто там, а может и не считал нужным закрывать. Поэтому накопилось очень много записей Мишнайот, Брайтот, еще разных всяких тусавтов, которые никогда закрытыми не были. Они закрываются только сейчас. Я вам расскажу, когда они были закрыты. Но все равно Талмуд Иерусалимский считается, что он продолжает жить и пополняться. После смерти Рава Аши еще был такой раввина, который попытался после этого, в общем-то, то, что на сегодняшней территории Ирака и тогда Вавилон, и то правление, там свои пертурбации, свои захваты, свои гонения. Существуют после этого экзилиархи, гаоним, которые 500 лет как-то поддерживают это до Саади и Гаона. Но постепенно, большая часть мудрецов или умных людей начинают переезжать в Европу по двум направлениям. Одно направление – Франция и Германия, Ашкеназ, второе направление – Испания. Тут есть один момент, который очень многие, мне интересно, что ни один Штейнзельц, ни Эпштейн о нем не пишут, потому что они его не видели. А другие пишут, и для меня он важен. Один из любимейших учеников Саади Гаона, который в свое время считался крупнейшим комментатором Тары, Дуньяш бен Лабрат, родившийся в час Феникса, начало 900-х годов, приезжает в Испанию, в Кордову. И там при дворе Абдурахмана III образуется кружок знатоков иудаизма. Он и Ибн Сарук вместе говорят о том, как создать новый иврит. Параллельно происходят две вещи. Именно в этот период рождаются те, которые закроют Никуд. В Палестине, в Эрец-Исраэль, начинают писать с Никудом, и мы уже читать можем Тару на том языке, который мы читаем сегодня. А в Испании в этот же период Дуньяш бен Лабрат создает грамматику иврита, трехбуквенные корни и поэзию иврита, по которой мы живем сегодня. Его стихи про субботу мы читаем сегодня совершенно как нами написаны. И от него пойдет целая линия поэтов, Ибн Гвироль, Авраам ибн Эзра, которые будут писать про Тару, которые будут комментировать ее, но будут уже писать не на арамейском, как это было в Вавилоне, а вернуть назад иврит. То есть основная заслуга Дуньяша бен Лабрата – это посмотреть назад в корень, к Моисею, и вернуть иврит, уже поставив его на новый уровень. Поэтому начинает Ибн Суруков, Дуньяш бен Лабрат, все остальные мудрецы будут писать уже комментарии на иврите. И это огромнейшая перемена. Следующий человек, который нужно упомянуть, это Рав Раши, Рабейну Шломо Ицхак, родившийся в 1040 году во Франции, Труая, и считающийся в свое время крупнейшим знатоком Библии и Талмуда. Рав Раши, интересно, опять же, согласно Раши, считалось, что Феникс прилетает раз в 1000 лет. Он, безусловно, видел себя тем фениксом, той птицей Офхоль традиционной, который идет назад, отходит, почему я говорила, к началу к Раби Акива и Гилелю. Он возвращается к началу. Родившись в 1040 году, он ближе всего стоит к Иуда-Анаси, и он возвращает иврит. И на иврите он пишет комментарии к Талмуду. Значит, у нас есть теперь так. У нас есть Мишна. После этого у нас есть Гмара, после этого у нас есть комментарии к Гмаре и Мишне, написанные Раши уже на иврите. Чтобы сказать вам, что вы читаете, мы еще не дошли до того, что вы читаете, я должна добавить основную тут проблему. Мы читаем, безусловно, Талмуд, записанный Раши, с его комментариями. Но, когда он писал на иврите, на сегодняшний день насчитывают, по крайней мере, 2500 слов, так называемых лааз. Это латинские и старофранцузские. Тогда еще французского нет, как такого языка. Это старофранцузский и латынь. Так вот, он берет лааз. Понятно, что такое? Иностранные слова. И 2500 таких слов он пишет ивритскими буквами и вставляет в свои комментарии. То есть те все, которые переписывали потом Раши и по ему пытаются понять, попадают зачастую в просак. Потому что я вам говорила только про слово «шахах», что оно изменяется. А тут ты меняешь одну букву в слове, в слове «лаас», который ты уже давно забыл, что такое старофранцузский, куда ты вообще можешь улететь. Кроме всего прочего, для того, чтобы объяснить разницу между тем, что такое гмара и что такое он, а нужны переписчики и нужны понятия, нету еще тогда, не придумали еще тогда типографии. Раши пишет своим особым шрифтом. Это называется шрифт Раши, который называется у нас Ктав Раши. Вы видите, он похож и не похож. Значит, когда ты натыкаешься на Рав в тексте, на то, что что-то написано на иврите просто, а что-то написано Ктав Раши, если это Ктав Раши, то это писал он лично, или его потом дети, внуки и так далее. Значит, для переписчиков это составляло огромную проблему. Но мы наконец-то дошли до того, что же такое Талмуд и как его читать. Кто видел из вас страницу Талмуда? Страница Талмуда выглядит совершенно вот так вот, знаете, когда я на нее смотрю, я начинаю понимать, что люди, которые изобрели Windows, знали, что такое Талмуд. Потому что Талмуд не просто написан, он написан так, что каждое место на странице имеет свой смысл. Не только что, где написано, но каждый пипс важен. Наверху мы это в следующем увидим. Значит, во-первых, здесь первое, одним шрифтом, пишется Мишна. И Мишну трогать нельзя. Проблема в том, что на сегодняшний день, до сегодняшнего дня, как отмечает один Штейнзальц, Мишна, академический текст, не существует в Израиле. Мишна у нас известна только как восстановление из Талмуда, собранное вместе. А вот сделать академическое издание, такое, уже скажем, вот это вот законченный текст Мишны, который академически подтвержден исторически, нет. Значит, это Мишна. После этого за ней в середине, одним специальным шрифтом, идет текст Гмары, который тоже трогать нельзя. Это Гмара. Затем есть у Талмуда две страницы. Страница, которая... Одна и вторая называются обе одинаковым названием. Одна будет один алиф, вторая один бет. Начинается он с страницы бет. Почему-то, потому что Тора начинается с бет, и потому что знание наше всегда неполное. Поэтому начинается со страницы бет. Во внутренней стороне страницы бет, вот это вот, начинается всегда кусочком из Мишны или Гмары, одним шрифтом, потом идет описание, то, что здесь называется три. Это всегда Раши. И он всегда во внутреннем, ближе к переплету. С другой стороны, параллельно, четвертое, Раши сам не смог закончить все. У него было две дочери, сыновей у него не было. Но для тех, которые говорят, что нельзя женщинам учить Талмуду, нужно заметить, что комментарию, большую часть, большую часть комментариев Талмуда написали две дочки Раши, которые считались очень крупными специалистами в Талмуде. Мужчины могли и не слушать. Оба мужа у дочерей были учениками Раши и очень крупными. После него был Рабейну Там, внук Раши, который считался крупнейшим продолжателем его дела. Короче говоря, от Раши пошла целая плеяда его учеников и, главным образом, его потомства, которые дополняли не только первое и второе, но и самого Раши. И также могли прочитать, что их папа и что их учитель говорил, как я вам сказала, читать его было сложно. Но они могли переписывать, и они могли дополнять и объяснять, что же там написано, включая лаазы, которые, как вы знаете, у нас сегодня нету сегодня Виталия Ореховского, который пишет стихи с русско-ивритскими словами. Окей, это четвертое. Но вы видите, что тут появились еще кусочки, пятые. Давайте начнем сначала с того, что первый, вот этот вот страница, не имела пятых. Вы видите, здесь есть О. То, что вам здесь фотография, это первого печатного издания Талмуда. Потому что до изобретения книгопечатания читать Талмуд было совершенно ужасным делом, невозможно. Столько надписей, разными шрифтами, разными всем. Новый час Феникса, 1394 год. Рождается первый наш книгопечатник. Как его фамилия, кто мне напомнит?
Иван Федоров.
Спасибо. Гутенберг. Тоже в первой фазе того периода, в 1470 году, куда меня опять понесло? Рождается человек в Голландии, католик по имени Даниэль Бомберг. Даниэль Бомберг — один из первых книгопечатников в мире. Если, как вы знаете, Гутенберг был первым, который напечатал Библию, первая его книга, напечатанная Гутенбергом, это была Тора, то первая книга, которая напечатана Бомбергом в Италии, в Венеции, это правильная организация текста. Вот эту вот организацию текста, классическую, ставшую классическую, делает Гой по имени Бомберг. И он издает первое издание Талмуда, который называется Венецианский Талмуд, и который становится основой для всего дальнейшего издания Талмуда. То есть, как только появляется книгопечатание, появляется новая возможность, и первая фаза сразу ее приносит. Я вам должна сказать, опять же, для тех, которые пытаются сказать сегодня, не стыдно это сказать, но я это скажу. Вы знаете, когда вы смотрите по телевизору на сегодняшний день, что находятся у нас те, которые говорят, что нужно закрыть какие-то там винозаводы, винодельческие, как это называется?
Екер.
Я хочу как по-русски Екер. Сказать. Екер. Это на иврите, Екер. Я хочу сказать по-русски. Закрыть Екер, потому что там дотрагиваются до вина не евреи. Так еще Раши специально написал целую на эту тему объяснение в Талмуде, в своих комментариях, что совершенно можно, разрешается не евреям производить вино и обучать их производить вино, в этом никакой проблемы. Он объяснил, почему было такое запрещение. Был такой запрет когда-то, когда говорили, будь осторожен во времена Вавилона, как бы твое вино не взяли для использования при идолопоклонстве и всяких жертвоприношениях. Но с тех пор, как этого нету у христиан и у других сегодняшних живущих, нету никакой проблемы, сказал уважаемый Раши и записал это. Также разрешил женщинам разводы и еще много других вещей для женщин вел, которые вел. И также, как его учитель Раби Меира Гола, поддерживающий моногамию и права женщин. Но также было и по отношению к неевреям. Так вот, для тех, которые говорят, что не дай Бог, нельзя, чтобы нееврей дотронулся до вина, я хочу сказать, а ваш Талмуд, дорогие, который вы читаете, он же-то создан в такой форме, которую вы сейчас берете, тоже не евреи. Подумайте об этом. Значит, страницы Талмуда сверху есть еще есть название, которое говорит, что название трактата по первой букве Мишне. Номер листа 1А или 1Б, потому что листы должны быть два раза больше, потому что вот развернутые страницы имеют тот же самый лист. Теперь, по мере того, как было дальше, после первого, появляются сбоку, то, что я вам показывала раньше, вот эти вот. Это дополнение комментарии, сначала решены, это начиная от Раши и дальше. Значит, все потомки Раши, это называется тосафтот, добавки. Все комментаторы, которые были после потомков Раши, сначала решены до раби Йосефа Каро, который написал Шулхан Арух, после Шулхан Арух и до нашего времени, фактически до Гаона Виленского, это будет называться Ахроним. Следующий Талмуд, тот, который сегодня читается вами, называется Вавилонским Талмудом, издание уже года Феникса. 1896 год. Вильна, вдова Ром, женщина, муж, который умер, типографии, был владельцем типографии, она становится вместо него владелицей типографии, со своими сыновьями, они призывают лучших мудрецов своего времени и издают на иврите издание Ром, Вавилонский, Виленский Талмуд. Все, что сегодня читается и находится здесь, это фактически фотография. Виленский Талмуд взял фотографии Венецианский Талмуд, но сбоку добавлены комментарии, фактически ссылки, так как у нас сегодня сноски. Честно говоря, вся система научных комментариях, которые есть из сносов, взято по Талмуду. В Талмуде, если ты говоришь что-то, ты обязан сказать, кто это сказал. Ты пишешь сноску, где это написано. Вот эти сноски по краям говорят, в каком трактате, где, когда и что было записано. И это зафиксировано в Веленском Талмуде. После этого, если кто-то пишет добавки, то от Венецианского Талмуда и Веленского Талмуда, которые имеют одинаковые номера страниц, менять номера страниц нельзя с Венецианского Талмуда. Можно увеличить лист страницы и тогда добавить еще какую-то добавочку там. Но основа Мишна и Гмара, если она была написана Хагига 14, то это будет на 14 листе. Какой бы Талмуд вы ни взяли, что позволяет сквозную ссылки, сноски на все, что было написано. Понятно? То есть, начиная с Венецианского Талмуда с 1520 года, это закрыто. Иерусалимский Талмуд напечатал тот же самый Бомбер, чуть-чуть позже, где-то 35-40 год, первая попытка собрать Иерусалимский Талмуд. На сегодняшний впервые стали изучать в ешивах Иерусалимский Талмуд где-то с 1995 года в ашкеназийских ешивах. Есть разница между ними. Например, как это ни странно, седер гдушим, то есть, а именно, как делать ритуалы, казалось то, что должно было бы относиться к Иерусалимскому Талмуду, ибо здесь, как бы говорится, Исраэль был храм. Именно это полностью начисто отсутствует в Иерусалимском Талмуде. Ни одного упоминания нету на эту тему, ни одного комментария. А в Вавилонском месте. С другой стороны, все, что касается земледелия непосредственно, вот как там, в какой год дерево выращивать, когда его плоды взять, есть в Седере Иерусалимском, но полностью отсутствует начисто в Вавилонском. Итак, мы увидели уже историю Талмуда, так? Мы увидели, кем и как он создавался. А теперь как же его читать? Есть определенные правила, что у каждой буквы, у каждого слова, у каждого понятия, там есть место. И нужно проверить все детали. И, в общем-то, на самом деле читать Талмуд нужно по методу Шерлока Холмса. Иначе невозможно. Потому что если что-то написано, оно почему-то имело место быть. Например, в самом Талмуде это говорится так. Один из мудрецов спрашивает второго, а зачем ты, собственно говоря, об этом говоришь? Это же, можно сказать, дураку понятно. Ответ обычно цриха. Цриха, что означает цриха? Так надо. Надо. Если у кого-то мысль, вопрос возник, значит, он требует обсуждения. Тебе это кажется понятно, а нам совсем нет. Значит, то, что этого метода цриха и этого понятия не было, привело к тому, что, не пользуясь методом Шерлока Холмса, очень многие, те, которые, как говорю, читают Талмуд, и он остается для них книгой за семью печатями, не понимают вообще, что там написано. Потому что зачастую то, что само предложение говорит, какую-то формулировку, внутренность его и слова говорят обратное. И пока ты не разберешь вот эту диалектику, ты вообще не понимаешь, что там хотят сказать. Тем более, что, как я вам говорю, как правило, Талмуд не дает ответа, а дает пищу для размышлений. Итак, основы анализа в Гмаре. Во-первых, Мишна – абсолютный авторитет. То, что сказано в Мишне, коротко, кодировано. Но это менять нельзя. Любые случайности даже в лексике и фразеологии Мишны принципиально невозможны. Если появляется что-то странное, обрати внимание. Все расходящиеся мнения имеют общую основу. Вы понимаете, до чего это доходит? Это доходит до того, что ты можешь сказать, что вот мудрец А сказал А, а мудрец Б якобы говорит вещь абсолютно противоположную. Этого в Талмуде быть не может. Если они спорят, то Талмуд говорит: поднимись на тот уровень, где А будет красное, а Б будет сочное. Нету возможности спорить между красным и сочным. Найди тот взгляд, при котором ты объединишь всех мудрецов вместе. Или, как я говорила на лекции, кто знает у меня про стихии, землю, огонь, воздух и воду, объедини все противоречия в конечном итоге, ищи то решение, при котором наши чаяния, наши желания, наш ментальный уровень понимания, наши чувства и наш практический опыт все сойдутся в едином. Вот такой только тогда ты считаешь, что ты правильно понял. Если этого не произошло, ты не понимаешь Талмуда. Каждое слово источника имеет определенный смысл и несет конкретную информацию. Нельзя выбросить там слово. Каждое из высказываний или каждый его повтор необходим. Итак, бывают там высказывания, которые повторяются дважды, трижды. Опять спрашивают, почему? Говорят, цриха. Потому что, значит, обращают твое внимание, что это можно рассмотреть еще как-то. И ты не все рассмотрел. Я обещала вам, что хочу по Гершину Шолому показать сначала практический пример применения Талмуда. Я приведу пример, который меня очень заинтересовал приблизительно 20 лет тому назад. Мы сравним сейчас успехи той науки, которую сегодня считают наукой, и куда пошло одно отчасти еврейства. В данном случае я говорю про Зигмунда Фрейда, который первым пошел исследовать, якобы первым пошел исследовать сны. И мы считаем, что исследование снов – это Зигмунд Фрейд. И это как бы столб современной психологии снов. И сравню с человеком, который жил в тот же период, Реб Хилли Векслер, который жил во Франкфурте, который был всего лишь на 17 лет старше Фрейда. И разница между талмудическим подходом и подходом, так называемым, атеистическим чисто, Фрейд был полным атеистом, и это, что называется, основоположником современной психологии. То, что Фрейд фактически не дал ни одного предсказания и не вылечил ни одного человека, это мы знаем, это, так сказать, факт известный. Ни одного, безусловно, длительного, кроме того, что он кому-то, облегчил ли он кому-то жизнь своими снами, тоже ставится под сомнение современными психологами. То, что он сам кончил, очень тяжело, тоже известно. В общем-то, его понимание снов, кроме того, что есть в них отражение действительности какое-то, больше ничего не дало. А то, что они все идут из либидо, вообще людей завело настолько, скажем так, противостояние с ним, что его любимый последователь Юнг, который был, верил в Бога и приводил цитату из Талмуда, я вам ее здесь записала, расскажу вам сейчас ее. Да, любимая цитата Юнга была из Талмуда «Брахот Нунгей» 55. И сказал Рав Хасда Тальма, что если ты получил сон и не расшифровал его, если ты видел сон и не расшифровал его, это все равно, что ты получил письмо и не прочитал его. Это Юнг цитировал в своих анализах сна по Талмуду. Но это уже будет потом, это останется дальнейшего. Это то, что, в общем-то, Юнга я отделила от Фрейда, что Юнг читал Талмуд и признавал иудаизм, и его учителем был непосредственно Элияу ха-Нави, так он считал. Кстати, интересная деталь, просто чтобы это пояснить. Очень многие считают, что Шулхан Арух, свод законов, как действует, это одна из самых сухих рациональных книг, которая принесла немного проблем еврейскому народу. Так вот, считалось, с одной стороны, что это рациональная книга. Что писал об этом сам Шмуэль Каро? Знаете, как он это получил? Так вот, он сам об этом говорил. Он же жил в Цфате, и он относится к пифагорейской эре, те, которые первопроходцы. И когда он получил в 1505 году свою вот эту Шулхан Арух, он записал, что он получил это непосредственно от общения с Элияу ха-Нави и с персонифицированной Мишной, которая приходила к нему во снах и наяву и учила его. То есть это был сугубо мистический способ получения Мишны. Так что интересно, как это сочетается с теми, которые считают, что это сугубо рационалистическое учение. Нет, полчаса. Хорошо. 20 минут.
А может, вы 20 минут. Еще раз?
Нет. Можно завершить. 20 минут. Я подхожу к концу. Так вот, то, что здесь произошло, это то, что в 1859 году, за год до того, как родился Герцль, Рэб, традиционный раввин во Франкфурте, Рэб Хилли Векслер, получает сны, вещи. И он их расшифровывает. И расшифровка при помощи Талмуда. Талмуд говорит, когда сны вещи, когда они повторяются несколько раз, когда в них есть толкование, в самом сне появляется, или когда ты утром проснулся и услышал, какую гмару или мишну это связывает в тебе. Если это появляется, то сон реален. Итак, он получает повторяющиеся сны, он связывает их с Торой из Талмуда, и он получает ответ, что грядет страшная катастрофа для еврейства, причем она грядет не с востока, как думают, а с запада, Германия, Австро-Венгрия. И немедленный ответ, все, кто хотят жить, единственный способ для евреев, встать и поехать в Эрец-Исраэль. Он пишет на эту тему книжку. Его дети встают и уезжают в Эрец-Исраэль, одна из первых вообще волн Алии сюда. Книжку он пытается издать во Франкфурте, раввины другие накладывают на него уничтожение этой книги, он остается, часть его общины переезжает сюда. Все сбылось, все абсолютно сбылось, и казалось бы, мы не могли бы узнать этой истории. Но история была такая, что когда Гершом Шолем в Израиле стал изучать Каббалу, он натыкается на... Сначала во Франкфурте ему дают книжку, оставшуюся Рэб Хилли Вексер, и говорят, почитай, это же пророчество, которое было дано и получено, и понято. Хорошо, говорит он, но по одной книжке он ничего печатать не будет. Он приезжает в Израиль, проходит еще несколько лет, и отсюда из Кирьят-Яма приезжает к нему человек по имени Полях. И говорит, мы делали ремонт, переезжали в Хайфу, и нашли у нас бойдами работы напечатанные нашего прадеда, прапрадеда. И нам кажется, что это для вас. И приносят то же самое франкфуртское издание. Есть два издания. Это непосредственные дети Хилли Векслера, которые все прижились в Израиле, создали здесь большую семью, большую ветвь. И говорят, что благодаря деду своему они получили предписание, а Гершом Шолем эту историю осветил, а американский психотерапевт Хирш описал эту историю у себя с полным описанием и Талмуда, и выводов. Оказывается, из Талмуда можно понять больше, чем просто из атеистического подхода. Только важно кто, ведь любой учебник физики вы можете дать человеку неспособному, он из них ничего не получит. Вы дадите это какому-нибудь Ландау или Будкеру, он из этого сделает вам решение. Теперь главное, по поводу астрологии мы подходимся к концу. Что пишет в литературе академической Джеффри Рубинштейн? Астрология пронизывает весь Талмуд. Это нужно понять, как это делается, потому что вычисление сроков, вычисление субботов не может быть без понятия астрологии. Но более того, казалось бы, что в Шаббат 156а, 156б, где целая серия притч приводится, приводятся споры, 4-5 историй различных притч, которые объясняют, как люди спорят про астрологию того времени. Что их всех объединяет? Первое, что их объединяет, что вот один мудрец говорит, вот астрологи говорят так-то и так-то, слова астрология в Талмуде нет. Есть хохмат, куфот, умазалот. Хохмат, куфот, умазалот говорит так-то и так-то. И поэтому я должен был быть тем-то и тем-то. Второй говорит, нет, понимаешь, а другие говорят, что не именно мазаль твой определяет, а час дня, по которому ты был. А третий отвечает, нет, именно та планета, которая правит мазалем. Вот у меня, например, планета такая-то, а я не такой-то. То есть, конкретный пример, мною правит Марс, и казалось бы, я должен был быть агрессивным человеком и идти кого-то убивать. Я же никого не убил. Тогда ему отвечает четвертый, ты плохо смотрел, потому что на самом деле ты был Могиль, а Могиль тоже пускает кровь и тем самым свою агрессивность выводит. А четвертый говорит, а я не Могиль, тогда ему пятый объясняет, ага, а ты забыл, что ты Ав-Бейт-Адин, и что в своем суде, как судья, ты выносишь страшные приговоры и вершишь судьбы, ты тоже агрессивный. Вот этим кончается. Другие говорят о том, что самая известная история про Шмуэля Ярхинаи, она идет как... Знаете, красная нить проходит через все сказки еврейства. О том, что вот Шмуэль Ярхинаи поспорил с астрологами, жрецами своего царя. И те сказали, ты не веришь, что можно вычислить, а мы говорим, что можно вычислить. Вот идут 12-10 человек, идут работать, вот они будут возвращаться со снопами с работы, когда они пожнут снопы, вернется только 9, один будет убит. Или там будет 12-11, один будет погибнуть. Он говорит, это будет не так, если там будет хотя бы один еврей. Они садятся, ждут, посидят, возвращаются назад, возвращаются все. Тогда Шмуэль Ярхинаи говорит, поставьте свои снопы. Они их ставят, и из одного снопа вылазит цефа, гадюка. Этот пугается, говорит, как, она должна была меня укусить, я же должен был подергивать. Когда он его спрашивает, мой Аркинаи, а ты сегодня совершал мицву? Вроде бы не очень, но если подумать, у нас был сегодня один чужестранец. Он очень бедный человек. И когда стали делить еду, я заметил, что у него нет еды. И когда я разносил там что-то, я незаметно подкинул ему в мешочек пол питы своей, или свою питу, и сказал, взял вид, что это его. Наверное, это мицва. Тогда Шмуэль Аркинаи объясняет суть. Что смотрите, все народы мира идут под звездами, потому что так их создал Господь Бог, что все под звездами. Испытание было, но в этом испытании, если ты еврей и соблюдаешь мицвот, то ты проходишь через него благополучно, через испытание. Если нет, ты можешь стать как все народы мира, и тогда ты будешь получать то, что все получают по закону. Законы существуют, но есть и законы, как соблюдать, чтобы не стать жертвой. Это красная нить всех 4-5 историй, когда одна за другой обсуждается. И когда говорят первым местом, ну вот смотрите, вот это же вроде бы того, что мы не под звездами, вроде бы астрология не работает. Но отвечают, смотрите, обратите внимание, что все мудрецы в этих сказках, что общее? Прежде всего, они все знают свой гороскоп. То есть они все говорят, у меня Марс там-то, у меня Марс там-то, значит, они его составили, и они это знают. Второе, читайте как Шерлок Холмс. Обратите внимание дальше. Они не просто знают астрологию и цитогним других народов. Они говорят, что делать, когда у тебя Марс так, что в субботу надо быть, Могилем надо быть. Значит, это еврейская астрология, которая относится к работе и к профессии чисто еврейской Могилем, которой других нет. Это значит, что астрология это еврейская. И более того, в этом кажущемся противоречии тебе говорится, что все народы мира подчиняются астрологии. Это закон Бога. Светилы находятся под Богом. Они двигаются под Ним. Но люди тоже под Богом, но у нас есть свобода выбора. И если мы мицвот получили, то как евреи мы будем защищены. Любой другой не еврей, если он это соблюдает, интуитивно ли или не интуитивно, он тоже защищен. И с тем, чтобы объяснить, что это разница между евреями и неевреями есть, нету. Я обязана вам здесь прочитать что-то очень важное, которое относится к мицвот и относится к Талмуду. И относится к Раши. Чтобы было, не было сомнения, я вам зачитываю прямо из книжки Исидора Эпштейна. И так как уроженец часа Феникса времен Второй мировой войны, я думаю, что это особенно важно понять это. Что нам нужно уважать любого человека, каким бы он ни был. И уважение кого-то к личности запрещает также ненависть. В практике мудрецов Талмуда эта заповедь из Ваикра приобретает универсальный характер. Питающий кому-либо ненависть ненавидит того, кто сказал и возник мир. Кому-нибудь означает к еврею или не еврею. Каждый, кто питает ненависть к кому-либо, даже к своему врагу, даже к тому, кто тебя обидел, к тому тебя готовится убить, нарушает по Талмуду основные законы этого мира. Это одна из основных заповедей Талмуда, которую я обязана сказать, прежде чем, как я уже близка к завершению, потому что именно непонимание этой заповеди привело к тому, что многие христианские теологи пришли к Талмуду с тем, что это античеловеческая, антигойская книга и всякие прочие. Но что может быть больше, чем Талмуд, который запрещает ненависть как таковую? Откуда это идет, я вам объясню просто. Как понять именно, опять-таки, что такое казуистика? Обвиняют в казуистике, но нужно рассматривать именно случай. Казус – это и есть случай. Так вот, в Торе Ваикра сказано «В альтисна эт ахиха белибха». Это значительное, страшное силы предложения, которое говорит, что нельзя ненавидеть брата твоего в сердце твоем. Не просто вот высказать, а даже в сердце скрыто нельзя этого делать. И спрашивают, если быть буквоедами, так это только моего брата. а больше никого. И более того, только мужчина. Потому что мне же этого не говорят. И не сказано, альтисна это ахотха, значит, это твою сестру можно? Ответ нет. Это обобщение, это аллегория, это код. Так вот, Танах объясняет, Талмуд приходит к тем, которые читают пшат, что вот то, что написано, так и делает, и говорит, нет, мы даем тебе объяснение, что когда говорят «Альтисна это фиха», то это имеется в виду и женщинам, и мужчинам, и по отношению к евреям, и неевреям, и кому угодно, потому что на иврите это значит «любого человека». А Маймонид Рамбам доводил это до того, что любого, кто прямоходящий, любого, вот кто ходит, кто человек, нельзя, нужно его уважать из универсальности. Шаббат, по поводу звезд, я вам хочу так сказать, по поводу пшат и того, что сказано, и как это читать. На иврите сказано просто. Каждый, кто умеет и знает хешбон ткуфот умазалот и не делает этого, он совершает преступление, и его нужно бойкотировать. То есть у него будут проблемы из-за этого. То есть не просто то, что он не просто не может этого делать, но даже если он этого не делает, то приди ему, скажи ну-ну-ну, и не разговаривай с ним. Как это переводится на русский? Я бы взяла официальный перевод на русский. Там написано «учить законы движения звезд и созвездий». Это мицва. А тут написано «мицва хишув ткуфот умазалот». Это была моя проблема, когда я летела непосредственно, я летела в Москву и должна была выступать на телевидении. И для меня, что за 3 минуты, 4 минуты я могу сказать российскому на русском языке слушателю. Я позвонила своей знакомой и спросила ее, ну вот такое-то дело, у меня будет 3-4 минуты. Что я должна буду сказать? Она ивритоговорящая. Она мне говорит, это на своих, всех своих лекциях говорит, что мицва, хишув, ткуфот, умазалот. Это и скажи, что ты занимаешься хишув. Вычислением ткуфот умазалот. Я довольна, я всегда это говорю, да, это Талмуд, все хорошо. И тут я начинаю думать, мама мия, мамочка моя, а как же я переведу на русский язык хешбон ткуфот умазалот? Здесь написано движение звезд и созвездий. Полная глупость, прошу прощения, ничего общего не имеет. Ткуфот умазалот нужно объяснять. Ткуфот это определенные точки на небе, которые здесь в Эрец Исраэль объясняют движение солнца, которое задаст эти самые времена года, 4 времени года. Да, связано с астрономией, но это связано с временами года. И связано также с периодичностью. Это имеет очень глубокий смысл. А мазалот в Талмуде будете читать, это не только созвездие, это то, что относится к людям прежде всего. Это 12 несиим, которые идут еще от Сефер Гетира, и объясняются как и свойства наши. Имеют очень глубокий смысл. И весь этот смысл, который не только относится к 12 созвездиям, но и к нашим свойствам человеческим связанным, полностью в переводах на русский язык исчезает, его там нету. Поэтому я сидела и думала, а как же я могу эту фразу? Вот в Мишне и Талмуде это кодировано. В Ермиягу сказано, что тот, который не знает хешбон ткуфот умазалот, как будто бы сидит на пиршестве у царя нашего Творца и не видит и не пробует тех яств, которые стоят на столе, и не слышит ту музыку арфы и кинора, которые играют. Это то, что написано в Ермиягу, в пророках. Это то, что объяснено в Талмуде. А я пыталась объяснить. Все уходит. Остается глупый, непонятный смысл исключительно земной астрономии. Да, это важно, но это не то, что там сказано. Вот и все, что я вам хотела рассказать. Значит, друзья, то, что 30 лет учится Талмуд у Арава Аши, я попыталась объять необъятное, дать взгляд сверху. Вопросы?
А как нужно сказать?
А это нельзя сказать. Это можно только переводить целыми предложениями. Сидеть и объяснять, что те, которые должны изучать и законы звездного неба, и законы о том, как психологически... Да. И то, как психологически люди связывают законы движения неба с сегодняшним. Сегодня это назвало словом темпорология. Когда я это сказала в МГУ, попыталась объяснить, мне сказали, ты занимаешься темпорологией. Разница между астрологией и темпорологией видна. Астрология говорит, что человек как будто бы рассматривает отдельного человека, как он действует. Темпорология занимается рассмотрением времен. У каждого времени свои задачи, свои цели. И наше дело, как говорил Ковелев, царь Соломон, знать, в какое время делать а в какое время Б. Когда камни собирать, когда их разбирать. Нету хорошо или плохо собирать камни или разбирать. есть своевременно. Понимаете, без времени нету Талмуда. Нету Тары. Потому что если ты делаешь ту же самую вещь, это знал Гиппократ, если ты делаешь кровопускание, в один период ты убьешь человека, в другой период ты его вылечишь. И нужно знать сначала ход его жизни, ход звездных светил, и знать, когда пускать кровь, а когда вливается.
Разбирать или разбрасывать?
Когда собирать? Когда
хотите, я знаю на иврите, поэтому мне всегда трудно переводить на русский. Я не знаю,
когда
собирать,
когда разбрасывать.
Да, я знаю,
что разбрасывать. Помнишь, как говорили?
Коллеги, вопросы есть?
Есть вопросы, коллеги.
Пожалуйста.
А вы можете сказать Рамбам и Талмуд?
Рамбам считался одним из комментаторов Талмуда, принятых в Талмуде.
И, его считают классификация, кстати, о Талмуде.
Да, у него он написал целую книгу о том, как учить Талмуд. У него это называется Дерех Амирката Мишна, Море Мишна. Мишне Мора. Кстати, Рамбама тоже записано, что когда он списал Мишне Мора, то к нему во снах приходил Моисей и непосредственно во сне объяснял ему, как писать. То есть даже у такого рационалистического человека, как Рамбам, безусловно, мистический элемент был очень силен. Во сне он видел Моисея. И главное, если читаешь Рамбама, опять же, проблема Рамбама в чем? Он, родившийся в эпикурейский период, когда переходят из одного места в другое, он покинул Испанию, переехал в Африку, и там он писал на арабском. Он не писал на иврите. Раши и Авраам ибн Эзра писали на иврите. Я их могу сегодня читать, я могу их сегодня понимать. Рамбам писал на арабском. Недавно был закончен колоссальный труд перевода Рамбама на иврит с комментариями. Но он же писал не просто арабском, а типа идиша на этом самом мистическом арабском, перемешанном с ивритом. Ивритским вариантом. Поэтому в его переводы вкралось очень много неточностей. Они, в отличие от Ибн Эзры, мы сегодня его читать в подлиннике не можем. Он как бы ближе к нам, а по смыслу гораздо дальше. И когда читаешь у него описание, именно то, что я называю темперологией, потрясающе, он пишет, что нельзя лечить человека, не поняв, в какой период, когда он родился, какому человеку что. Он это описывает, во всяком случае, в переводах на иврит сегодняшних, очень подробно. Но он писал комментарии, конечно.
Еще вопросы?
Вопрос еще можно?
Да, конечно.
Значит, вопрос такой, что когда вы рассказываете об астрологии, о людях, вы в пример временам и астрологии приводите конкретные примеры конкретных людей.
Да.
Одного, двух, трех.
Да.
А всего-то людей много миллионов.
Да.
Так может быть там есть миллион людей, которые все делали против того, как может быть время и астрология видит.
К сожалению, так и было. Зачем далеко ходить? То, что пишет наши мудрецы иудаизма. И первый храм, и второй храм были разрушены именно поэтому. Потому что миллионы людей, в данном случае, ну не миллионы, но сотни тысяч евреев делали все против. То есть вопрос в том, что если у тебя ребенок, у тебя горит печка, ребенок подошел и дотронулся до печки, он обжегся в лучшем случае. Вопрос в том, что печка не виновата. Печка создана так, как она создана. Но задача родителей сказать ребенку нет, обучить его. Но если ребенок не хочет и все равно играется с печкой, то он все равно может сделать. Моему сыну, кстати, просто сказать по поводу Талмуда, именно один Штайнзельц подчеркивает гибкость талмудическую, развитие гибкости ума. Вот этот вот вход в Шерлок-Холмовский, в анализ каждого слова, в каждого предложения, каждого понятия. Может быть, даже большинство детей на сегодняшний день в Израиле, подавляющее большинство, Талмуд не учат. Они учат Танах непосредственно в школе, а Талмуд нет. Но наш младший сын сейчас кончает Иерусалимский университет по программированию. И по программированию ему тоже нужно учить обязательно программу, входит и учеба в гуманитарное. Он выбрал себе какой-то курс, о том, какие статьи можно писать об Берешит. На самом деле, о социологии. Социологии, антропологии и Берешит. На самом деле, то, что им дали статью Берешит, и они должны создать обсуждение разное, написать, что они думают за, против каждого фразы, какие статьи. Я послушала, что он описывает, я говорю, вы же учитесь точно по талмудическому методу, по методу Талмуда тех времен Вавилонии. Более того, я вам сейчас добавлю то, что не говорила, в Вавилонии еще один момент астрологический, астрономический, темпорологический. Раз в год, обязательно в тот же самый период, они должны были со всех стран съезжаться на съезд, на съезде говорить о чем-то, обсуждать. Это, в общем-то, начало современных симпозиумов, когда это приблизительно так же и происходит. Так вот, то же самое они сидят и обсуждают, и дети записывают, дети, студенты записывают, чисто талмудический метод. И там был вопрос, который им задали, нетривиальный. Вопрос был такой, вот вопрос, который задают сегодня всякие там, христиане в основном, но и евреи. Если был потоп во времена Ноя, кого нужно обвинить? Господа Бога, который уничтожил все человечество, которое тогда было, или людей, которые вели себя не так, как надо было? Дайте ваш ответ.
Виноват Господь Бог, поскольку Он, создав людей, не дал им инструкции, как жить, и за то, что не вели, как Он хочет, так уничтожили.
Очень хорошо, только с одной ошибкой.
За нарушение.
За нарушение. С одной ошибкой. Да, с одной ошибкой. Я вам скажу, что написали наши дети. Наши дети другое поколение, слава Богу. И они написали, что ответственные люди, потому что Господь Бог сказал не делать Хамас. Потому что если будешь делать Хамас, мы сегодня перевести не можем это слово, оно непереводимо. Если будешь делать Хамас, то мира не будет. Ной получил, до Ноя это было дано, Адам. А если делаешь? Тебе сказали, не лезь головой в печку, ну ты полез, что с тобой делать? Ответственность твоя.
Иудаизм... Бог не сделал так, чтобы люди и не хотели лезть.
Замечательно, спасибо, Бениамин.
Воля.
Потому что, спасибо большое, потому что самый большой дар, который нам дал Господь Бог, это свобода выбора. Свобода выбора в крайних случаях – это действительно между жизнью и смертью. Наталиха – это то, это хаим, это ра – это мавит. Убахарта бы то, бахарта бы хаим. И дал я тебе дворим, Моисей, и дал я тебе добро и жизнь, и зло и смерть. А ты выбирай жизнь. И тебе дано, как это сделать. А если ты выбрал смерть уже сознательно, но смерть-то не конечная, нужно понимать, что в Талмуде, и в Танахе, и в иудаизме душа не является... Смерть – это плохо. Это плохо. Не те, которые скажут, что это хорошо, не дай Бог. Это плохо. Нужно силами стремиться жить. Но жить, соблюдая законы Божьи. Но если ты не соблюдаешь, то ответственность... Смотрите, это крайний случай. Но все творчество, которое нам дано Господом Богом в подарок. У нас же есть 70 выборов разных оттенков. Если меня лишат свободы выбора, я буду этим столом. Я не буду человеком. Даже у кошки есть свобода выбора.
Ну, он поднял вопрос о том, что люди, которые были уничтожены, они не получили от Бога никаких указаний, ни Торы, ничего.
Дорогой
он
мой,
только Моисей дал.
Дорогой мой Бениамин, во-первых, Моисей дал.
Когда? Или... Он родился в 2000...
А, вы имеете в виду то?
Да.
Так были же указания Адаму и Еве. Здрасте. Адам
и Ева получили. Всего одно указание. Будете работать в позе лица и рожать муков. Все.
Не было там мук.
Нет.
Я еще раз повторяю.
Рожать, хорошо. Будешь работать и рожать.
Рожать бы эцев. Вы знаете, в чем эцев?
Да, эцев же это как?
Очень просто.
Но больше, ладно, не важно. Рожать и работать потом. Больше никаких указаний.
Нет, рожать это хорошо, но рожать бы эцев это плохо.
Значит,
это последствия.
Что такое
сейчас.
Что это безответственное поведение создателя. Ты создаешь такую машину, которая будет работать хорошо, а не как захочется ей.
Вы знаете, понимаете, я не знаю, что такое хорошо и плохо. Он создает машину, по его мнению, в которой мир будет существовать. И он защищает существование мира от тех, которые готовы, в конце концов, его убрать. И дает им возможность отдохнуть, поучиться в верхних мирах, пока души опять вернутся. По поводу этого, секундочку. Подождите секундочку. Пиркей Авот. Пиркей Авот описывает четко. Такая вот эта часть Мишны, которую никто не трогал, она входит целиком в Талмуд, без комментариев. Окей? Никто ей не давал комментариев, потому что трогать то, что дали поучение отцов, не решился никто. Перкея вот записано все до Ноя и после Ноя. Там написано то же самое, кстати, что у греков. Мы получили из одного источника, разного, это не имеет значения. О том, что есть разные поколения. Итак, есть поколение золотое, которое приходит в эту жизнь с тем, что они ведут себя благочестиво, и так далее, они творцы этой жизни, и живут они так, что они до последнего дня не сидеют, не стареют, и когда уходят, они засыпают для того, чтобы отдохнуть, и потом вернуться в следующий раз. И болезни, и старости не знают. И серебряное поколение, которое идет, те люди, которые не использовали все свое добро, у них есть какие-то там недоделки. И так идет до 10-го поколения. Те, которые рождались, души, они рождаются. Если вы говорите, что один раз, то у вас одна, так сказать, жизненная позиция. А есть те, которые говорят, что души сами ответственны за то время, за тот период, когда они рождаются. Это позиция Марка Твена, например, что мы выбираем сами свой период рождения или получаем тот урок, что нам надо. Так вот, потому 10-е поколение – это то, что называется железное поколение у греков, а у нас 10-е поколение. Это рождаются те, которые уже цадыким никогда не смогут быть. Там дошло концентрация ошибок поведения до такой степени, что они в этой жизни исправить все не могут. Тогда Ной будет только цадык бедеро. И остальные уже не смогут вернуться. Надо ждать, пока они исправят свое поведение, тот период, когда они смогут опять вернуться на эту землю. То есть строение это гораздо более сложное, чем просто вот взял, дал, не дал. Нет, в этом плане Господь Бог считается милости, его нет предела. Ты ошибаешься раз, ты приходишь второй раз. Ты ошибаешься второй раз, ты придешь третий раз. 10 раз будешь приходить. Если в 10-й раз не придешь, тогда вини себя сам.
Еще пару вопросов.
Да. Ребята, по одному можно. Да. Потом больше не
хорошо. Будет.
Вы можете сказать, извините.
Спасибо.
Можно это или ваш вопрос?
Да,
нефеш, душа, тело, то, что Библия открывает, рядом. И как вы видите это?
Но это не
что,
только...
что есть в Торе подобное?
Конечно, есть. Гуф, Руах, Нефеш, Венешама.
Вот строение написано.
В Торе этого нет.
Есть.
Это есть
души. Ну,
много. Подождите. Да. Если они не верили как в загробную жизнь, извините, так как же это наказали Шауля за то, что он вызывал дух? И почему есть?
Это единственный случай.
Подождите, вам сказано, что если один раз появляется в Танахе, то это уже все, это кончено, этому есть смысл. Какая разница, один или два?
В Торе я сказал, этого нету. А Шауль это Танах.
Танах, вы правы. Вы правы. Но это есть до Торы еще.
Ну, не надо над тем спорить.
Нет, я не спорю. Это
нет,
есть
я
до
Торы. Говорю, что мы уходим в сторону.
Подождите секунду.
От твоего доклада нет, весьма подождите, интересного.
Подождите. Это появляется в Сефер Йецира. Гуф, Реох, Нефеш и Нешама появляется в Сефер Йецира. Сефер Йецира за 500 лет до Торы. То есть, опять же, common knowledge бывает, общее знание бывает и до Торы.
500 лет до чего?
До Торы.
Так, еще вопрос можно? Как вы думаете, не является ли Мишна кастрированным Танахом?
Нет.
Минуточку, я сейчас поясню. Кастрированным в том смысле, что Танах четко говорит о том, что евреи должны были эту землю завоевать и потом с оружием в руках ее защищать. Вот эта часть Танахов в Мишне напрочь отсутствует. И отсутствует, соответственно, и в Гемаре.
Я вам рассказала все, что я знала по поводу Мишны. Я думаю, что я ответила. Мишна была собрана человеком по имени Иуда Анаси на фоне того, что он собрал после катастрофы.
И эта часть пропала полностью.
Вы говорите про Танах.
В этом смысле он кастрированный Танах.
Ну, это ваше название, не, тут нет никакой кастрации.
Хорошо.
Это не Танах. Подождите. Извините, как Иларион, как вы зовут?
Нет, Аркадий.
Аркадий. Да. Аркадий, извините, я вам сразу сказала, что, во-первых, есть проблема, которую поднял один Штайнцерс, что до сих пор не все части Мишны найдены. Потому что есть еще Мишнайот, которые не найдены. Академического издания нет. И даже крупные раввины считают, что есть еще седьмая Мишна, которую мы найдем, чем больше мы будем здесь делать поисков. Поэтому говорить такими фразами я не собираюсь. Во-вторых, я вам сказала, что Мишна не получена божественным способом, а Иуда Анаси собирал то, что он смог собрать после катастрофы, и с опытом этой катастрофы. Вот это все. То есть мы имеем
здесь... когда уже невозможно было воевать за... То есть это Иуда Анаси учитывал время, когда он...
Значит, Израиль может существовать только если будут нарушать правила Мишны.
Нет
требования самообороны и защиты.
Нету, потому что это Талмуд.
Правильно.
Подождите.
Потому что не для этого
погодите.
Написано.
Подождите секундочку, Аркадий, одну секундочку. Подождите, Аркадий. Аркадий.
Да.
Если вы возьмете крупнейших толкователей Талмуда и иудаизма, то я не от себя говорю, я не имею права здесь, не беру на себя роль толкователя. Давайте, я здесь вам подаю материал, как я его знаю.
Так это интересно.
Одна из важнейших задач, которая стояла в то время, считается иудеями, это оторвать иудаизм от храма и от земного восприятия, стихии земли. Она должна была существовать именно в духе, в душе, в песнях, в нигуним. И сумела существовать без идолопоклонства, без того, чтобы были жертвенники, без того, чтобы была земля. Это стало всеобщей глобальной целью. Давайте не будем забывать, что мы сейчас, если мы находимся сейчас непосредственно в Хабаде, то цель именно этого движения Хабада, если вы спросите, то пишет об этом и один Штейнзац, и об этом говорил Ребе Милюбавич, почему он сюда не приезжает. Потому что он считает, что их цель – донести знания, правда и свет до всех уголков Земли. Опять же, то, что я подчеркивала, Талмуд считает учение универсальным, уважает человека как прямоходящего, как человека, вне зависимости от того, кто он и где он живет. Именно это то, что сделало то, по мнению этого целого ряда мудрецов, то, что сделало иудаизм отличным от Римской империи. Римская империя – йог, нету. Мы проходим под аркой Тита, это не римляне итальянские, греков нету. А иудеи продолжают жить, неважно, есть ли Израиль или нет.
Значит, если они не будут обороняться, вырежут и нас тоже.
Ну понятно, ну и что?
Бог поможет,
не волнуйся. Не поможет.
Аркадий.
Вот это весь вопрос, поможет Бог.
Нет, когда тебе. Вам пророки говорят однозначно. Да. Все пророки. Начиная с Моисея. Давайте возьмем Моисея. Когда он стоял.
Это уже Танах, а не Мишна.
Да нет, это Тора. Это Тора. Моисея нельзя. С Моисеем никто не спорит. И Танах, Мишна и Гмара говорят одно. Все, что сказано предыдущими поколениями и записано, канонизировано, не подвергается никакой критике. Можно только дальше. Вы можете спорить не с ними. Так вот, с Моисеем было сказано очень просто. Те, кто прочитают это, увидят, что все предсказание, там было предсказание Второй мировой войны с таким потрясающими подробностями, что просто невозможно. Что вот я вам даю мицвот. Вы будете жить по этим мицвот. Все народы придут к миру, мира придут к вам, и будут вас уважать и любить. Если вы будете заниматься коррупцией, бешхита и всякими прочими нехорошими вещами, которыми вы привыкли заниматься, если вы будете в делах лгать друг другу, как говорит Талмуд, и так далее, один за счет другого жить, не говорил по поводу убийств, не надо, здесь не было тогда убийств таких, вы будете ненавидеть кого-либо, то я нашлю на вас народ, совершенно незнакомый, которого сегодня вообще не существует. И земли, о которой вы никогда не слышали. Молодой народ варваров. Они вас не пощадят, ваших детей не пощадят. Они будут кушать детей в утробе матери их. Там идут такие описания, что мне страшно читать. И дальше он пишет. Вот я вам дал, как вести себя. И тогда вы будете жить, и все народы мира придут к вам и будут учиться у вас законам жизни. А вот я вам дал, что с вами случится, когда вы нарушите эти законы. Но я знаю уже, что вы народ жестоковыйный, упрямый. И вы решили их нарушить. И тогда осуществится бет. И бет осуществился, к сожалению. Что нам еще сказать? Это правда.
Теперь ждать следующего, да?
А то.
А вы постарайтесь сделать А опять. Постарайтесь сделать А. И жить так, чтобы...
Значит, надо стать, как есть ортодоксы, которые говорят, нельзя воевать, надо молиться.
Причем здесь воевать? Кто говорит, причем здесь воевать?
Да, об этом идем, как сегодня вопрос.
Подождите, вы берете не на той
площади.
Аркадий, при чем здесь эта плоскость? При чем здесь эта плоскость? Вы берете, забываете, что Моисей повел с Иошуа войну, здесь только воевал Господь Бог. И ответ вам есть опять же там. Пока слушали Бога по времени, и это важный момент, когда он говорил сегодня от сих до сих, стоял Моисей, подняв руку, и воевали те солдаты, которых он отобрал, то все получалось. А потом что сделали? Сделали гадость, которую Господь Бог запретил, а именно украли золото, то есть было то, что называется бзиза. Как это перевести?
Золотой телец.
Не грабеж, есть в армейских понятиях. Мародерство. Тогда за мародерство убил Господь Бог, покарал почти всю армию. Тогда они сказали, мы оправдаемся, мы пойдем сами без тебя, и сейчас уже сделаем правильно. И опять их всех побили, потому что было сказано, что воевать можно только тогда, когда я воюю, тебе убивать нельзя. Ты, у меня только мой инструмент. Слушай, когда я скажу, тогда можно воевать с теми, кому я сказал. А просто заниматься войной нельзя. Значит, если мы откроем сердце, нигде Моисей не сказал, что нельзя воевать. Это вы сейчас приписываете, этого не было.
Нет, я за доклад.
Подождите. Да. Есть еще вопросы? Да.
Есть ли комментарии Шлома, Когелет и другие? Прежде Шлома.
Когелет, комментарии и другие написаны Авраамом Ибн Эзрой. Ибн Эзра пошел, опять же, как для тех, кто понимает, что я говорю, уроженец первой половины пифагорейской часа Феникса. Эта часть испанского еврейства пошла непосредственно, вернулась к первоисточникам. Они на иврите, Ибн Гвироль и Авраам Ибн Эзра, комментировали весь Танах. Он прокомментировал практически всю книгу, включая Шломо, и Мишлей, и Когелет, и, ну, кто я сейчас выпустила? Песню песней, Шира Ширим. Так что есть. Но Талмуд к этому не очень относится. Читайте подряд. Смотрите, я не претендую здесь ни в коем случае, что я могу вам сказать все, что написано в Талмуде, в респонсах к Талмуду, в тосефтах к Талмуду. Я смогла представить здесь историческую картину его создания, значение и отношение к нему.
Спасибо, дорогой.
Аркадий, большое спасибо.
То есть, если тут есть еще один человек, который должен
ехать. Света, ночью спать.
Талмуд у вас?
Ну, я же
он дома, да? Значит, в следующий раз принесите.